Октав Мирбо. Дневник горничной. Глава первая. Сегодня 14 сентября, в 3 часа пополудня. В теплую, серенькую, дождливую погоду я поступила на свое новое место. Это 12-е, за 2 года. Не говорю же о местах за прежние годы. Их и не сочтешь. Ах, чего я только не видела за это время. Какие обстановки, лица, какие грязные душонки. И это не конец. После всех совершенно необыкновенных мытарств, когда я вихрем носилась с одного места на другое, то из домов в бюро, то из бюро домой, из Булонского леса в Бастилию, с обсерватории на Монмартр, из Терн в Гобелены, не сумевшей нигде осесть прочно, не доставало только, чтобы и здесь было трудно служить. Не хочется и верить. Дело уладилось при посредстве маленьких объявлений в «Фигаро» и безличного свидания с хозяйкой. Мы обменялись письмами и только. Способ сомнительный, где с обеих сторон можно ожидать сюрпризов. Письма хозяйки хорошо написаны, это правда. Но они обнаруживают мелочный и мнительный характер. Ах, ей на все нужны объяснения. Всякие «почему» да «потому». Не знаю, скупа ли хозяйка, во всяком случае, она не разоряется на почтовую бумагу. Она куплена в Лувре. У меня при всей моей бедности больше вкуса. Я пишу на бумаге надушенную пью деспании. На хорошей бумаге. То розовой, то бледно-голубой, которую я собрала у своих прежних хозяек. Есть даже листы с графскими коронами. Сэкономила на бумаге. Итак, я в Нормандии. В Мениль-Руа. Имение моей хозяйки, которая находится невдалеке, называется Приере. Вот почти все, что я знаю о том месте, где я буду жить теперь. Не без сожаления и беспокойства я думаю о том, что так скоропалительно похоронила себя в этой глухой провинции. То, что я здесь увидела, меня немного пугает, и я себя спрашиваю, что меня ждет впереди. Наверное, ничего хорошего. И по обыкновению шалости. Эти шалости — самый верный наш доход. На одну, которая пользуется успехом, то есть выходит замуж за порядочного человека или связывается со стариком, сколько приходится таких, которые обречены на неудачи и попадают в глубокий омут нищеты. Наконец, у меня не было выбора, и это все же лучше, чем ничего. Мне не впервые служить в провинции. 4 года назад у меня было такое место. О, недолго и при самых исключительных обстоятельствах. Я вспоминаю этот случай, как будто это было вчера. Подробности, правда, несколько неприличны и даже страшны, но мне хочется все-таки рассказать об этом. Впрочем, я предупреждаю моих читателей, что я ни о чем не намерена умалчивать в этом дневнике, ни о себе, ни о других. Наоборот, я вложу в него всю свою откровенность и по мере надобности всю грубость жизни. Не моя вина в том, что души, с которых срывают покрывало и которые показывают во всей их наготе, отдают таким сильным запахом гнили. Вот так было дело. В одном бюро для найма какая-то толстая экономка предложила мне место горничной у некого господина Рабура в Турене. Мы сошлись в условиях, и было решено, что я поеду поездом и в такой-то день и час буду на такой-то станции. По этому расписанию все и сделано было. Когда я отдала свой билет контролеру, то встретила у выхода кучера с красным и угрюмым лицом, который обратился ко мне. «Это вы новая горничная господина Рабура?» «Да, это я». «Есть у вас сундук?» «Да». «Дайте мне вашу багажную квитанцию и обождите меня здесь». Он вышел на платформу. Станционная прислуга засуетилась. Его называли «Мосье Луи», приятельским, но почтительным тоном. Луи разыскал мой сундук среди груды тюков и приказал отнести его к английской коляске, которая стояла у решетки. «Ну вот, садитесь». Я села рядом с ним на скамейку, и мы поехали. Кучер искоса поглядывал на меня, я его также рассматривала. Я тотчас же увидела, что имею дело с деревенщиной, неотесанным крестьянином, с прислугой без всякой выправки, не бывавшей никогда в больших домах. Мне это было досадно. Я люблю красивые ливреи. Больше всего меня приводит в восторг белые лосины, плотно облегающие крепкие бедра. Не было никакого шика у этого Луи, правившего без перчаток в слишком широком костюме серо-голубого драгета и в плоской фуражке из лакированной кожи с двойным золотым позументом. Нет, права, отстали они, эти простаки. И при всей своей хмурой и грубоватой наружности это не злой дьявол в сущности. Я знаю эти типы. Вначале они всякие каверзы устраивают новичкам, а затем все улаживается, часто даже лучше, чем того хочешь. Мы долго ехали, не проронив ни одного слова. Он старался принять вид важного кучера, высоко держал вожжи и делал округленные движения кнутом. Нет, как это было смешно. Я со своей стороны приняла позу, как будто осматривала окрестности, которые ничего особенного не представляли. Поля, деревья, дома, как везде. Когда лошадь перед косогором пошла шагом, он вдруг спросил меня с усмешкой. «Вы везете с собой, конечно, хороший запас ботинок?» «Без сомнения», — сказала я, удивленная этим совершенно неожиданным вопросом, еще более этим особенным тоном, с которым он ко мне обратился. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Несколько глупо, знаете ли, с вашей стороны спрашивать меня об этом, дяденька». Он меня толкнул слегка локтем и, окинув странным взглядом, в котором светилось какое-то непонятное мне двусмысленное выражение острой иронии и непристойного веселья, он насмешливо сказал. «Ну что там? Притворяетесь, будто ничего не знаете? Поди, проказница, хорошая проказница». Он прищелкнул языком, и лошадь пошла быстрым ходом. Это меня заинтриговало. Что это могло означать? Может быть, ровно ничего. Я подумала, что этот простак был просто глуповат, не умел разговаривать с дамами и ничего не мог придумать для разговора, который я, впрочем, решила более не поддерживать. Имение господина Рабура было довольно большое. Красивый дом, выкрашенный в зеленый цвет, окруженный большими лужайками в цветах и сосновым лесом, от которого пахло терпентином. Я обожаю деревню, но странно, она навевает на меня тоску и сонливость. В таком совсем сонном настроении я вошла в переднюю, где меня поджидала та же экономка, которая наняла меня в бюро в Париже. После бог весть скольких нескромных вопросов о моих интимных привычках и вкусах, это мне внушило недоверие к ней. И каких только не приходится видеть среди них, с каждым разом наталкиваешься на худших. Однако это нас ничему не учит. Экономка мне не понравилась еще в бюро. Здесь она вдруг мне стала противной. И я нашла, что у нее отвратительный вид старой сводни. Это была толстая женщина, короткая и жирная, с желтоватым лицом, с гладкими сидеющими волосами, с огромной обвислой грудью, с мягкими и влажными руками, прозрачными, как желатин. В ее серых глазах проглядывала злость, злость холодная, расчетливая, способная на преступление. Взглядом она пронизывала вашу душу и тело и вызывала краску стыда на лице. Она проводила меня в небольшую залу и тотчас оставила, сказав, что предупредит хозяина, что хозяин хотел меня видеть перед тем, как я возьмусь за свою работу. «Ведь хозяин вас не видел», — прибавила она. «Я вас, правда, наняла, но нужно же ведь, чтобы вы и хозяину понравились». Я осмотрела комнату. В ней царили необыкновенные чистота и порядок. Медь, мебель, паркет, двери, тщательно вычищенные, навощенные, покрытые лаком, блестели, как зеркала. Ни пышности, ни темных обоев, ни вышитых вещей, какие встречаешь в некоторых домах в Париже. Все выдержано в стиле, богато и просто. На всем лежала печать комфорта, зажиточной провинциальной жизни, порядка и покоя. «Как тут должно было быть скучно! Черт побери!» Вошел хозяин. «Ах, какой чудак! И как он был забавен! Представьте себе, маленького старичка, одетого с иголочки, свежевыбритого и совершенно розовенького. Настоящая кукла. Держится прямо, очень живой и, право, милый. На ходу он подпрыгивал, как кузнечик на лугу. Он поздоровался со мной и бесконечно вежливо спросил. «Как вас зовут, дитя мое?»
«Селестина, сударь».
«Селестина?» — сказал он. «Селестина? Черт возьми! Красивое имя, не спорю. Но слишком длинное мое дитя, чересчур длинное. Я вас буду называть Марией, если вы позволите. Это также очень мило и коротко. И, кроме того, я всех своих горничных называл именем Мария. Мне было бы неприятно отказываться от этой привычки. Я предпочел бы отказаться от прислуги». «У всех у них эта странная мания никогда не называть вас настоящим именем. Я нисколько не удивилась, так как меня уже называли чуть ли не всеми святыми». Он продолжал. «Итак, вы ничего не имеете против того, что я вас буду называть Марией. Согласны?»
«Да, сударь».
«Красивая девушка, добрая душа. Хорошо, хорошо». Все это он проговорил с веселым видом, очень почтительно, не заглядывая мне в лицо, не бросая на меня взглядов, не раздевая меня мысленно, как это обыкновенно делают мужчины. Он почти не смотрел на меня. С того момента, когда он вошел в залу, его глаза все время были прикованы к моим ботинкам. «У вас есть другие?» — спросил он меня после короткого молчания, и в это время мне показалось, его глаза странно заблестели.
«А другие имена, сударь?»
«Нет, мое дитя, другие ботинки». И он при этом быстро облизывал кончиком языка свои губы, как это делают кошки. Я не тотчас ответила. Вопрос о ботинках, который мне напомнил грязную шутку кучера, меня смутил. Это имело какое-то значение? Когда он настойчиво повторил свой вопрос, я, наконец, ответила, но глухим и смущенным голосом, как будто мне нужно было сознаться в каком-нибудь легкомысленном поступке.
«Да, сударь, у меня есть другие».
«Лакированные?»
«Да, сударь».
«Хорошо, хорошо. Лакированные?»
«Да-да, сударь».
«Хорошо, хорошо. И желтые?»
«У меня таких нет, сударь».
«Нужно иметь такие. Я вам их дам».
«Мерси, сударь».
«Хорошо, хорошо. Молчи».